туземной крови в жилах португальской аристократии. Так приходилось расплачиваться за поддержание империи. Это не исключало расовой нетерпимости тех же вельмож, когда дело шло о недругах и покоренных. Антонио получил образование в Португалии, стал капитаном морской пехоты и в этом качестве прибыл в Макао на борту корабля, который попал в шторм и был настолько поврежден, что ему пришлось встать в порту на длительный ремонт. Офицеры фрегата сошли на берег, сняли там дома и зажили обычной жизнью португальских фидалго, в которой разгул и охота за деньгами сочетались с показной религиозностью. Последнее было необходимо, ибо в Макао, как и в других владениях Португалии, огромную роль играла католическая церковь. Здесь властвовали и иезуиты, и доминиканцы, которые, борясь между собой, держали в узде всю колонию. Антонио де Альбукерке, любивший подчеркивать свое мифическое родство с давно умершим великим адмиралом, стал одним из светских львов Макао и через некоторое время начал охоту за приданым, собственницей которого была сирота 9 лет от роду по имени Мария да Маура. Юный возраст сироты не спасал ее от борьбы за ее руку. Главными претендентами были герой нашего рассказа Антонио де Альбукерке и лейтенант королевского фрегата Дом Энрике да Нарон. Оба были бедны, настойчивы и кичились знатным происхождением. Невеста тем временем играла в куклы. Женихи вскоре стали центром интриги, охватившей весь город. На стороне лейтенанта Энрике были богатая и властная бабушка девочки и доминиканцы. На стороне Антонио – командир фрегата, епископ Макао и иезуиты. Борьба была позиционной до тех пор, пока Антонио с помощью верных друзей не украл Марию из дома и не обручился с ней в церкви святого Лаврентия. По законам католицизма, помолвка считается почти столь же нерасторжимой, как и брак, поэтому после церемонии девочку отвезли домой и сдали бабушке. Казалось, можно праздновать победу, но бабушка призвала на помощь другого жениха, и начался второй акт драмы. Через 2 недели на капитана Антонио де Альбукерке, ехавшего верхом по улице Макао, было совершено покушение. Выстрел из мушкета, правда, не очень меткий, был сделан из-за угла негром, в котором Альбукерке узнал раба своего соперника. Антонио бросился за негром, но догнать его не смог. В стене отворилась дверь, впустила негра и закрылась на щеколду, как только в нее стал ломиться капитан. Тогда Антонио снова вскочил на коня. И тут же из окна второго этажа раздался еще один выстрел. Стрелял уже сам лейтенант Энрике, который оказался лучшим стрелком, чем его раб, и раздробил Антонио кость руки выше локтя. Едва держась в седле, Антонио поскакал к францисканскому монастырю, надеясь найти там убежище. У ворот монастыря Антонио настиг еще один раб лейтенанта, но Альбукерке уклонился от пули и, упав у дверей, был спасен от подбегавших с обнаженными шпагами друзей Энрике благочестивыми монахами, верными слугами епископа. Капитан корабля в тот же вечер прислал Антонио охрану, и все попытки людей Энрике проникнуть за стены монастыря провалились. На некоторое время война затихла. Но рука жениха не заживала. Она распухла, и от боли Антонио не мог заснуть. Ни городской хирург, ни лекарь с фрегата не могли помочь ему. Настоятель монастыря приказал готовить раненого к принятию святых даров. Невесте бабушка сказала, что она больше никогда не увидит Антонио и может начать готовиться к свадьбе с другим женихом. Девочка плакала и не хотела играть в куклы. Ей больше нравился смуглый и красивый Антонио, чем злой лейтенант, которого расхваливала бабушка. В эти дни в Макао пришел корабль английской Ост-Индской компании, и иезуиты обратились к находившемуся на нем корабельному врачу, обещая, что орден хорошо оплатит его услуги, если он спасет жизнь Антонио де Альбукерке. У ордена были основания противиться успеху лейтенанта Энрике. Осмотрев больного, врач передал иезуитам, что спасти жизнь Антонио, у которого уже началась гангрена, может лишь немедленная ампутация руки. Португальские врачи отказались помогать английскому коллеге, и иезуиты сообщили о своем согласии. Антонио попросил подождать с операцией до вечера и послал раба с запиской к Марии. В записке, написанной под диктовку монахом,